Я продолжаю вам рассказывать про Раби Акиву и его учеников. Раби Акива, как он старался! Как он старался научить своих учеников всему, 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 что он знает. Всю-всю Тору он им передавал, и он им объяснял, и он так о них заботился. И чтобы никто не был голоден. И если кто-то заболел, он сам заботился о них, чтобы к ним пришел доктор, и чтобы им всего хватало, и чтобы никто не оказался забытым, как Раби Акива заботился о своих учениках. И какое горе, какое страшное горе обрушилось на Раби Акиву, когда его ученики, 24 тысячи учеников, начали умирать от страшной горловой болезни, которая называется аскара. Ой-ой-ой-ой-ой. Он приходил к каждому из них, и он старался их поддержать, и он старался найти для них самых лучших докторов. Ничего не помогало. И Раби Акива, он молился Ашему, и он плакал, и он просил у Ашема. Он понял, что это не случайно на них напала эта страшная болезнь, это страшное поветрие, что это за какой-то грех. Ой, он просил у Ашема прощения за грех своих учеников и просил их простить, но ничего не помогло. 24 тысячи учеников Раби Акивы, они за 30 дней, за один месяц все умерли. Ой-ой-ой, весь мир как будто бы погрузился во тьму. Как будто бы весь мир погрузился во тьму. Столько Торы, столько Торы вдруг исчезло из этого мира. О, и Раби Акива, он скорее отправился искать новых учеников, которые смогли бы продолжать изучение Торы. Раби Акива не остался в том же месте, где он учил прежних учеников. Раби Акива сказал: это место, оно сейчас осквернено, оно испорчено тем грехом, из-за которого они умерли. Раби Акива отправился далеко-далеко на юг, в Бершеву, и там он нашел, выбрал новых учеников. Их было пятеро. Пятеро учеников, которые получили всю Тору от Раби Акивы. Их звали Раби Мейр, Раби Шимон бар Йохай, Раби Йоси бен Халафта, Раби Элазар бен Шамуа и Раби Нехемия. Пятеро праведников, пятеро мудрецов, которые получили всю Тору, каждый свою часть, они получили всю Тору от Раби Акивы. И самое первое и самое важное, чему Раби Акива их научил, самое главное, что есть в Торе, любить ближнего как самого себя. Любить ближнего как самого себя. В память о том страшном горе, которое постигло весь мир, когда умерли ученики, 24 тысячи учеников Раби Акивы, в память об этом в дни Омера мы ведем себя, мы скорбим об этих великих мудрецах, мы ведем себя как Авелим. Авелим это Авелут, это траур, это скорбь по умершим. Что мы делаем в эти дни, что мы не делаем в эти дни? Мы в эти дни не устраиваем празднеств. Мы в эти дни не стрижем волос, как это
Не
делают.
бреемся.
А? Не бреемся, совершенно верно. Не подстригаемся, не
Мы
бреемся.
еще мы что не спустим песни, еще мы красивые одежды не носим.
О. Мы ведем себя как люди, у которых кто-то близкий, не дай бог, умер. И все это наше поведение, все эти наши отличия, все эти наши правила, которые мы соблюдаем, они бы все не имели смысла, если бы мы их делали просто так, не задумываясь. Вы знаете, что самое главное во всех вещах, которые мы соблюдаем, во всех заповедях, которые мы исполняем, самое главное это кавана. Это чтобы мы думали, что мы делаем, и знали, что мы должны исправить, чтобы улучшить себя и чтобы избежать, чтобы не случилось снова таких бед, какие были во времена раби Акивы. Так вот, мы в эти дни мы особенно стараемся любить ближних, любить, как любят ближних, помогать, уступать. Заботиться. О ком мы можем заботиться? Думают некоторые, что можно заботиться только о слабых и о несчастных, на самом деле о сильных и о больших тоже можно заботиться. Например, о наших маме и папе. Как мы можем заботиться о наших маме и папе, о наших мамах и папах? Обычно мамы и папы о нас заботятся, да? А как мы можем заботиться о наших родителях? Кто мне скажет? Кто
мне? Уважать их, не мешать им.
О, не мешать им. Так, что еще мы можем
уважать.
Сделать? А? Уважать.
Уважать. Например, если ты все убираешься к Песоху, тогда надо помогать им убираться, а то надо очень тяжело помогать им.
Только к Песоху, а если просто мама убирается? А если просто мама убирается? То можно и к ней подойти и спросить: мама, чем я могу тебе помочь?
Можно.
И мама, конечно же, с радостью скажет, чем можно ей помочь. Да? Если, например, папа пришел усталый, он или работал весь день, или он учился весь день, он пришел домой усталый, что можно папе предложить?
Полежать.
Ну, это он сам решит, полежать ему или посидеть, или постоять, но...
Отдохнуть. Положи тебе подушку под спину.
О, папа, ты хочешь, я положу тебе под спину подушку? Замечательное предложение. Я думаю, что папе это бы очень понравилось. Да. Молодец, умница. Это очень хорошо. Очень хорошо.
Я сейчас в кухне, я кухню подмел.
Замечательно.
На детскую.
Да, и игрушки свои можно разложить на место, правда? Если они разбросаны. А, уже на местах. Ну, замечательно. Это тоже забота, это тоже помощь, когда игрушки все всегда на местах. Когда они не бывают разбросанные. Поиграл, положил на место. Это тоже очень-очень важная помощь, чтобы маме не пришлось ни просить, ни прибирать игрушки, чтобы они всегда лежали на своих местах. Можно предложить папе принести папе тапочки, чтобы ему не идти далеко. Можно предложить папе: папа, ты хочешь, может быть, попить? Я принесу тебе стакан воды. Папа, тебе сделать чай или кофе? Можно так тоже позаботиться.
Он может принести чай, он может сам приготовить чай, а папа будет лежать. Так ему будет.
Да, но сначала надо спросить, если папа хочет чай. Может быть, папа не хочет сейчас чай, да? Или, может быть, папа хочет не чай, а кофе. Да? Поэтому сначала всегда мы спрашиваем, прежде чем что-то сделать. Даже то, что мы считаем, что это помощь, но сначала мы спрашиваем, да? Вы помните, что были два сына у Аарона Коэна, которые сделали вещи, которые, да, действительно надо сделать, но они сделали их без спросу. И была потом беда из-за этого. Поэтому всегда мы спрашиваем, если маме сейчас действительно нужна помощь, если папа хочет тапочки, если папа хочет чаю, да? Да, что хотел сказать?
А если папа очень поздно приходит?
Если папа очень поздно приходит, то я думаю, что очень поздно дети уже должны
спать.
Вы поздно ложитесь спать?
Есть такие дети, которые рано не засыпают.
Да.
Они поздно засыпают.
Например, как я где-то в 10 часов засыпаю.
В 10 часов. А во сколько ты идешь спать?
Иду спать в 9:50. Забыла, 8 где-то.
В 9:58 идешь спать, а в 10 уже засыпаешь за 2 минуты. Ну, это замечательно, это просто замечательно. Так быстро ты засыпаешь за 2 минутки. Ну, просто прекрасно. Есть такие дети... Поздно-поздно. Ну, если ты пойдешь спать пораньше, то ничего плохого не случится, правда? Если пойти спать чуть-чуть пораньше, и мама тоже сможет отдохнуть, правда? Она тоже сможет пораньше закончить свои дела и лечь.
Чтобы я спал, сделать это очень сложно.
Сложно очень сделать. А как делают, чтобы дети спали? Как делают?
Ну, один раз...
Раз в году это особенный случай. А вот, например, один мальчик по имени, ой, как же его имя было, неважно, по имени Маршмело. О, этот Маршмело, ему было очень трудно спать. Знаете, как он засыпал? Мама брала его на руки и качала. Баю, баюшки, баю. Нет, мама, ты меня качаешь не в ту сторону. Качай меня в другую сторону, мне так не уснуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, мама, ты медленнее, пой медленнее. И так мама целый час ходила с этим маршмелло, и его укачивала и усыпляла. Действительно, ему очень трудно было уснуть. Как вы думаете... Как вы думаете, это он так помогал маме, да? А как можно сделать, чтобы уснуть поскорее? И чтобы маме не пришлось и не носить на руках, не укачивать, не петь песенки, чтобы мама могла...
Самим читать книги.
Книги? Если читать книги в кровати, да еще и если свет будет выключен, так можно глаза испортить. Нет, чтобы уснуть, не нужно, чтобы уснуть, читать книги.
Можно поставить в компьютере музыку.
Музыку. Тоже хорошая идея, но для того, чтобы уснуть, нужно просто спокойно лечь в кроватку, переодеться, конечно же, почистить зубки на ночь, что-то очень-очень важное нужно сказать.
Шма Исраэль,
она помогает и уснуть поскорее, и чтобы никакие страшные сны не снились, она прогоняет все страхи. Сказать Шма Исраэль, лечь тихонечко в кроватку, закрыть. Страшно. Но, может быть, это случается, потому что ты после Шма Исраэль говоришь что-то другое?
Да.
После «Шма Исраэль», когда скажут вечером «Шма Алямита», «Шма Исраэль» перед сном, то после этого ничего нельзя говорить. Только если что-то очень-очень важное, не знаю, такое, что невозможно это отменить или перенести. А вообще-то после Криат Шма вечером уже ничего не говорят, тихонечко лежат, закрывают глазки и думают о чем-нибудь приятном, например, о Торе или об Ашеме. И тогда с закрытыми глазками тихонько засыпают. И это совсем не сложно.
Были хорошие сны.
Но это потому что Ашем тебя очень любит. Но если ты тоже любишь очень Ашема, то ты не будешь забывать читать Криат Шма, потому что Ашему приятно слышать твое Криат Шма. Да?
Я хочу сказать.
Я слушаю.
Мои подружки даже знаешь что?
Что?
Не снятся, если снятся, то только плохие.
А ты знаешь, что мудрецы сказали, что чаще всего нам ночью снится то, о чем мы думали днем. То, о чем мы думали днем. Если днем мы думали про всякие хорошие вещи, если мы думали про Ашема, если мы думали про Тору, если мы думали про праведников и как они себя вели, то и снится нам будут эти хорошие вещи, про которые мы думали. А если кто-то, кто-то другой весь день просидел около компьютера и смотрел всякие страшные мультики, в которых делают такие вещи, которые евреи вообще даже знать, про которые евреи не хотят. И, ой, если он весь день, или она, если весь день смотрели такие страшные вещи, и потом думают про это, конечно, ночью будет им сниться всякая неприятная бяка.
А мне снилось, очень много раз мне снилось, что я как будто кружусь, не понимаю, где я. Синим небом не понимаю.
Есть такое поверье, есть так и говорят, что если кому-то снится, что он летает, то это обычно, когда он растет. Когда он растет, ему снится, что он летает. Но про сон...
Страшненькая, знаете, какая?
Какая? Так... Так вот, продолжим. О, я слышу, что кто-то сейчас ссорится, да? Кто-то ссорится, и сейчас он вспомнит, что у нас дни Сфирата Омер, и он уступит тому, с кем он ссорится. Он уступит, и он скажет: «Извини, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть», и они скорее помирятся. Вот это было настоящее «Веагавта ли реаха камоха» и «любить ближнего, как самого себя».
Я хочу сказать,
да.
Но мне иногда
вообще ничего не снится. Ничего не снится, ничего страшного. Иногда что-то снится, но мы этого не помним, что нам снилось.
А мне иногда ничего не снится. Я вижу во сне все темное.
Темное. Ну ничего страшного, ничего страшного. Главное, чтобы мы действительно старались помочь маме и папе. Чтобы, если папа приходит очень поздно, чтобы мы не ждали его специально. Вот когда папа придет, тогда я усну. А папа все не приходит и не приходит. Мама заглядывает: почему ты еще не спишь? Я жду, когда папа придет. Ой, нет, это не помощь, это помеха. Нужно дать маме и папе тоже время и покой, да? Ага, совершенно не замечаешь, как... Ну, это правильно, это хорошо, потому что ночью мы спим, не замечаем, как ночь прошла, а встаем утром свеженькие, сильные, с чистой душой. Так, если у кого-то есть младшие братики и сестрички, то что, как мы можем им помочь, как мы можем их любить?
Двоюродные.
Да. Но у некоторых есть и свои родные дома всегда, родные братики и сестрички, которые маленькие или которые наоборот большие. Как мы можем им помочь, как мы можем их любить? У кого есть какие предложения? Да, я слушаю. Как?
Уступать.
Например, младшая сестренка, она хочет взять ножик со стола. Надо ей уступать?
Нет.
Надо ножик убрать подальше так, чтобы она вообще его не видела. Ой, потому что ножик это очень-очень страшная вещь, нельзя ее давать малышу. А если младшая сестренка очень хочет мячик, а мне тоже хочется играть сейчас в мячик, то что надо сделать?
Уступить.
А если младший братишка построил из кубиков домик? Подумаешь, я могу домик в два раза выше построить. А что нужно сказать ему? Что нужно ему сказать младшему братишке? Нужно ему сказать: а, подумаешь, домик какой он маленький, я могу выше построить? А, нет. Что ему нужно сказать? Похвалить, молодец. Ой, как красиво. Даже если ты думаешь, что это не так уж и ничего особенного, но ему же, он же маленький, ему тяжело было построить такой домик, его обязательно надо похвалить. Если он чего-то такое накалякал на листочке, вы даже не понимаете, что нужно тоже похвалить его. Он старался, он что-то хотел нарисовать. Можно у него спросить: а что это ты такое нарисовал? Он скажет: я нарисовал кошку. Ой, а где же там кошка? Там какая-то каляка-замаляка. Нет, не нужно говорить ему каляка-замаляка. Ему надо сказать: ой, какая красивая кошка. Ой, какая красивая, как ты здорово нарисовал. Да? Его нужно обязательно похвалить, чтобы ему не было обидно. О, а если старшая сестренка, старшая, большая, она сидит и готовит уроки. Да, Михаил?
Чтобы спросить, а мы же не понимаем, что мы уже говорят?
Что не понимаем?
Что малыши говорят.
А, что малыши говорят, совсем маленькие, которые даже непонятно, что они говорят. Про них я тоже потом скажу, про тех малышей, которые непонятно, что говорят. Да? Но я сейчас как раз начал спрашивать про то, как старшая сестренка сидит и делает уроки. У нее очень много уроков, она учит всякие сложные вещи. Как мы можем ей помочь? Как? А? А как же?
Сделать!
Она же старшая сестренка, она больше знает. Вы же не умеете делать такие вещи. А?
Не мешать.
Сделать тихо. Сделать ей тишину, чтобы она могла подумать и сделать, чтобы ей не мешать. Совершенно верно. О, если есть рядом малыш, совсем маленький малыш, даже непонятно, что он говорит. Он говорит: ой, он мешает ей тоже, он мешает ей думать, потому что можно взять его и пойти с ним немножко тихонечко поиграть, чтобы он ей не мешал, да?
Или на улицу пойти,
но только если мама разрешает. Если мама или папа разрешает, нужно спросить, да? Или на улицу с ним пойти. Или тихонечко спеть ему песенку, но только так, чтобы не мешать ни маме, ни папе, ни старшим сестренкам и братишкам. Или
мультики.
Мультики. Ну, мультики я не очень люблю. Это не очень хорошее занятие. А вот если вы вместе попросите у мамы листок и вместе порисуете на нем, если вы научите его рисовать человечка, или если вы научите его рисовать кошку, или что-то еще другое, домик, О, это будет очень-очень полезно и очень хорошо для всех. И для вас, и для малыша, и для старших, которые могут в это время спокойно заниматься своими делами. Это будет очень-очень хорошо. О, если кто-то, не дай бог, заболел, чем мы можем ему помочь? Чем мы можем помочь тому, если у нас друг или подруга заболели?
Если подавать.
Можем его навестить, но только если мама разрешает, да, если эта болезнь не заразная, да, то можно его навестить, и можно ему что-то рассказать, можно ему подать вещи, которые ему нужны. Можно ему какой-то подарок принести. Тоже нужно сначала спросить у мамы, что можно принести, а что нельзя. Лекарство? Нет, нет, нет. Лекарство дает врач. Лекарство в подарок не приносит. Лекарство приносит врач, а не в подарок. Так, это все разные виды помощи. Как мы заботимся друг о друге, как мы помогаем друг другу, как мы стараемся любить ближнего, как самого себя. О, Раби Акива, он очень-очень-очень-очень старался, и он очень-очень любил, он сам всегда помогал тем, кто рядом с ним, и он этому научил своих учеников. Вы знаете, что самым младшим из учеников Раби Акивы был Раби Шимон Бар-Юхай. Раби Шимон Бар-Юхай, он получил от Раби Акивы очень важную часть устной Торы. Эта часть устной Торы, которую получил Раби Шимон, она называется Каббала. Каббала – это тайное учение о том, как Ашем создавал этот мир. Кто мне, может быть, скажет, какой буквой Ашем создал наш мир? Кто-то здесь есть, кто? О, буквой Гей. Совершенно верно. Буквой Гей. О, и мы немножко с вами говорили о том, почему именно буква Гей, как буква Гей, она намекает на этот, на наш мир. Все эти знания, это знание о том, как Ашем создал мир, это часть из того раздела Торы, который передал нам Раби Шимон Бар-Йохай, ученик Раби Акивы. Это часть о тайнах создания нашего мира. Вы знаете, что Раби Шимон, он написал очень-очень важную книгу, очень-очень важную книгу, в которой рассказываются все самые тайные вещи Торы. Кто-то знает, как эта книга называется, которую написал Раби Шимон?
Зор.
Зор. Совершенно верно. Книга Зор. О, Раби Шимон, он жил совсем недолго. Его жизнь была очень короткая, но за эту свою жизнь он успел сделать огромное количество мицвот. И он успел выучить огромное количество Торы. О. Раби Шимон, у него жизнь была очень тяжелая. У Раби Шимона была очень тяжелая жизнь, потому что как раз в то время, когда жили Раби Акива и его ученик Раби Шимон, как раз в то время случились большие бедствия у еврейского народа. Римляне свирепствовали в нашей стране, они захватили Эрец-Исроэль, и они убили очень много евреев, и было большое восстание Бар-Кохбы, когда когда евреи пытались освободиться от римлян, но, к сожалению, наших заслуг не хватило для этого, для того, чтобы освободиться от владычества римлян. И восстание Бар-Кохбы было разгромлено. Очень много евреев погибло. И Раби Акива, вы помните, что эти злодеи из римляне, что они сделали с Раби Акивой? Только за то, что он обучал Торе. Вы помните, как страшно они его казнили?
Посадили в тюрьму!
Раби Шимон, у него, у ученика Раби Акивы, тоже была жизнь очень-очень непростая. Ему приходилось прятаться от врагов в пещере. Мы с вами еще поговорим об этом. И давайте про Раби Шимона мы поговорим на следующем уроке.